Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Есть ли у администрации Барака Обамы четкая ближневосточная стратегия? Абхазия не признана ни в Минске, ни в Бресте. Сочинский доклад экспертов ООН. Почему доволен Олимпстрой? И наука. Каков возраст человеческого языка? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Ближневосточная четверка ООН, ЕС, Россия и США на встрече в Москве поддержала требования администрации Белого дома к Израилю немедленно заморозить планы строительства в Восточном Иерусалиме 1600 квартир. Решение Израиля привело к резкому обострению американо-израильских отношений, что, в свою очередь, стало предметом оживленной полемики в США. Инцидент обнажил для широкой публики факт отсутствия у Вашингтона и Тель-Авива общей политической линии в решении палестинской проблемы. Насколько глубоки разногласия и есть ли шанс привести их к общему знаменателю? Дискуссию на эту тему провел на днях Вашингтонский центр стратегических и международных исследований, рассказывает Владимир Абаринов.
Решение правительства Беньямина Нетаньяху начать застройку в Восточном Иерусалиме совпало с пребыванием в Израиле вице-президента Байдена, и это совпадение вызвало особенное раздражение в Вашингтоне. Шаг Израиля называют безответственным и провокационным, но в известном смысле провокация удалась и пошла на пользу. В Америке этот всплеск эмоций стал поводом для подробного анализа ближневосточной политики США и ситуации в регионе в целом. Центр стратегических и международных исследований пригласил для разговора на эту тему двух известных журналистов, хорошо знающих Ближний Восток, колумниста «Нью-Йорк Таймс» Тома Фридмана и колумниста «Вашингтон Пост» Дэвида Игнешоуса. Реакцию администрации Обамы комментирует Том Фридман.
Я думаю, в том, что произошло на прошлой неделе, в конфронтации между администрацией Обамы и Израилем есть много различных уровней. На одном уровне этот эпизод на самом деле не имел почти ничего общего с конкретным проектом строительства 1600 квартир в зоне, которая считается аннексированной частью Восточного Иерусалима. Полагаю, отчасти реакция госсекретаря, президента и вице-президента была точно такой же, какой была бы реакция всякого госсекретаря, всякого президента, всякого американского посла, на глазах у которого пытаются протолкнуть израильские поселения. Сделать это за их спиной, изловчиться и превратить поселение в свершившийся факт вопреки воле, интересам и убеждениям Соединенных Штатов. Так что на одном уровне эта реакция – проявление раздражения, которое вашингтонская бюрократия накопила, я убежден, за многие годы. На другом уровне эта реакция эмоциональная, потому что мы многое делаем для Израиля на международной арене. Мы пытаемся создать глобальную коалицию с целью рассеять иранскую ядерную угрозу. Эта цель отвечает нашим интересам, но ведь если нам это не удастся, Израиль станет одной из первых жертв. Мы устранили Саддама Хусейна в наших собственных интересах, но в конце концов именно Саддам наносил ракетные удары по Израилю и предлагал награду в 25 тысяч долларов семье каждого палестинца, который стал террористом-смертником. В бюджете на 2011 финансовый год предусмотрена военная помощь Израилю на сумму в 3 миллиарда долларов. Это поставки новейшей военной техники. Мы защищали Израиль в Организации Объединенных Наций, когда там обсуждался доклад Голдстоуна о нарушениях прав человека в Газе. Наконец, сейчас наступил момент, когда весь мир арабов-суннитов охвачен беспокойством относительно Ирана и потому, с моей точки зрения, более чем когда бы то ни было склонен поддерживать Израиль.
Так что же должен сделать Израиль, чтобы снять напряженность и вернуться в русло переговорного процесса? Том Фридман.
Принимая все это в расчет, неужели Соединенные Штаты позволяют себе слишком много, убеждая Израиль согласиться на то, что я назвал бы стратегией беспроигрышной для всех? Что от них требуется? Всего-навсего сказать: президент Обама, американцы, мы не будем ничего строить в Иерусалиме. Мы не собираемся ничего строить на Западном берегу. Палестинцы говорят, что проблема именно в этом. Так вот, мы не будем ничего строить и посмотрим, готова ли палестинская сторона к партнерству. Это беспроигрышный ход. Если палестинский партнер есть, переговоры сдвинутся с места. Если воли к партнерству не будет, это станет ясно всему миру. Но вместо этого они, сдается мне, выбрали заведомо проигрышный вариант, который ведет только к трениям с Соединенными Штатами и дает палестинцам и силам, враждебным Израилю, повод обвинять в создавшейся ситуации Израиль.
Том Фридман считает, что в настоящее время в ближневосточном процессе есть 5 действующих лиц, но только 2 из них активны, причем их активность направлена в противоположность противоположные стороны.
Я убежден в том, что президент поступил совершенно правильно с точки зрения американских интересов, когда провел границу допустимого. Лично я поддержал этот шаг. Но вот что обычно упускают из виду. Я считаю, что в данный момент в этом уравнении есть 5 ключевых игроков. Это палестинское правительство Салама Фаяда, это сеть сопротивления Иран, Хамас и Хизбалла, это умеренные арабские государства, это Израиль и Америка. Из этих 5 игроков стратегия есть только у 2, у Фаяда и у сопротивления, то есть у Ирана, Хамас и Хизбалла. И, между прочим, это 2 противоположные стратегии. Это заклятые враги. Я не верю, что у Америки, умеренных арабских государств и Израиля есть внятная долгосрочная стратегия решения этого конфликта. И я думаю, что хотя действия администрации Обамы необходимы, этого недостаточно. Я считаю эту администрацию самой слабой командой по ближневосточной политике из всех, какие я когда-либо видел. Фактически, я даже не могу сказать, кто определяет ближневосточную политику в этом правительстве. Так что провести красную линию было важно и необходимо. Но этого мало. В конечном счете, нам нужна реальная стратегия.
Дэвид Игнешиус, напротив, уверен, что для Барака Обамы ближневосточная проблема является приоритетом.
Ответ на вопрос о том, кто определяет ближневосточную политику, я думаю, ясен. Ее определяет президент Обама. Думаю, он воспринимает эту проблему как очень личную. Не случайно первое, что он сделал, когда пришел на работу в овальный кабинет, он обзвонил лидеров региона. Он позвонил палестинцам, позвонил египтянам, саудовцам, израильтянам. Он сказал, что эта проблема будет для него крайне важной. Кому он дал свое первое большое интервью? Это было арабское телевидение. Он постоянно, вплоть до своей встречи в Каире, давал понять, что будет лично заниматься этим конфликтом. А потом произнес эту незабываемую речь, в которой он, как американский президент, заявил: «Я собираюсь обратиться к странам, в которых мы видели своего противника, странам этого расколотого мусульманского мира, попытаюсь вовлечь их, подтолкнуть к поискам мира». Это была очень личная президентская дипломатия.
Журналист «Вашингтон Пост» подверг резкой критике премьер-министра Нетаньяху, который, по его словам, воспользовался сложной внутриполитической ситуацией в США.
Нетаньяху приехал сюда, едва лишь начался президентский срок Обамы. Они встретились в овальном кабинете. Он вышел из Белого дома, ошеломленный решительной позицией президента относительно поселений. Отправился на Капитолийский холм, ожидая найти там гораздо более дружественный прием, и не нашел. И Нетаньяху вернулся домой всерьез, обеспокоенный тем единством, которое возникло в Вашингтоне. Он сделал нечто весьма умное. Он дождался, пока популярность президента снизилась. За эти месяцы Обама оказался в более слабой позиции. Его силы иссякла. Все мы видели это, и это оказалось на ближневосточной дипломатии. В каком-то смысле Нетаньяху преподнес подарок этой администрации. Когда вице-президент Байден приехал в Израиль, он сделал нечто настолько возмутительное, настолько неподобающее союзнику, что администрация обрела дар речи. Она вдруг заговорила с таким пылом, что процесс, который казался совершенно гиблым, получил некоторый новый импульс.
В чем же состоит стратегия наиболее активных игроков ближневосточного процесса? Том Фридман.
Фаяд, я думаю, самое интересное новое действующее лицо на Ближнем Востоке, какого там не было долгое время. Во многих отношениях это анти-Арафат. Вся стратегия Арафата заключалась в том, чтобы добиться международного признания для палестинского государства, а затем создавать и государственные институты. Пришел Фаяд и сказал: «Нет, мы будем действовать наоборот. Давайте создадим институты, финансовые, службы безопасности, которые Израиль сможет доверять и которой сможет доверять наш народ, а потом провозгласим себя государством». Вот путь, к которому он идет. И он заявил, что это произойдет в 2011 году. К тому времени институты должны функционировать. Стратегия Ирана, Хамас, Хизбаллах состоит из многих элементов. Я считаю, они стремятся разрушить Израиль, во-первых, посредством комбинированных асимметричных военных действий, какие мы видели в Ливане и Газе. Во-вторых, они стараются лишить Израиль международной легитимности. Используя приемы асимметричной войны, вынуждают Израиль совершать действия, которые кое-кто считает военными преступлениями, потому что Хамас и Хизбаллах гнездятся среди гражданского населения. И, наконец, они стараются привести Израиль в состояние имперского перенапряжения. Фундаментальный интерес Ирана, Хамаса и Хизбаллах состоит в том, чтобы израильская оккупация западного берега длилась вечно, потому что они полагают, что имперское перенапряжение разрушит Израиль морально, физически и экономически. Поэтому Фаят и иранцы следуют противоположными курсами. Вот почему на прошлой неделе мы видели, как Махмуд Аббас, президент Палестины, сказал иранцам, чтобы они не вмешивались в чужие дела. Три других игрока сидят на скамейке запасных. У израильтян нет никакой ясной долгосрочной стратегии. Умеренные арабы демонстрируют полную беспомощность. А эта администрация, как уже было сказано, фактически никак не обозначила, чего она хотела бы достигнуть.
Дэвид Игнешиус тоже полагает, что администрации Обамы следует четко сформулировать свои цели и пути их достижения.
Я согласен с Томом. Салам Файяд играет важную роль. И я думаю, мы должны поддержать его двухлетний план перехода к палестинской государственности. Когда я написал об этом, мне позвонил чиновник администрации и говорит: «Но это же и есть наша политика». А я говорю: «Знаете, если это наша политика, то было бы неплохо сообщить об этом, потому что для меня это новость. Если бы Файяд был сейчас здесь, я думаю, он сказал бы нам: я очень рад, что Том приветствует мой план, но от правительства США я хочу больше».
Когда Барак Обама приехал в Израиль еще в качестве кандидата в президенты, он сказал так: «У Израиля нет в мире лучшего друга, чем Израиль». Это была оговорка. Он хотел сказать: «чем США». Всего вероятнее, нынешний инцидент тоже запишут в оговорки. У США и Израиля слишком много общих стратегических интересов, чтобы раздувать из мухи слона. Однако легкими и простыми их отношения никогда не были и не будут.
О дискуссии в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований рассказывал Владимир Абадин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Практически незамеченным осталось прозвучавшее на минувшей неделе в Бресте заявление Владимира Путина о том, что России и Беларуси надо принять решение о введении единой валюты. Экономические аспекты этого визита вообще остались незамеченными из-за одной политической проблемы, а именно непризнание Минском Абхазии и Южной Осетии. В России ожидали, что Белоруссия быстро, энергично и эффектно поддержит нас по данному вопросу, посетовал Владимир Путин в Бресте и процитировал 12 стульев. О реакции на это заявление и цитату с экспертами от всех заинтересованных сторон беседовал мой коллега из радиостанции «Эхо Кавказа» Демис Паландов.
У нас на связи из Москвы сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Николай Силаев. Из Сухуми политолог, сотрудник Центра гуманитарных программ Ираклий Хиндба. И из Праги обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Господа, эту тему мы поднимаем не первый раз, но сегодня она актуализирована визитом российского премьера Владимира Путина в Белоруссию. Там он, в частности, заговорил о непризнании Белоруссией Абхазии и Южной Осетии. С одной стороны, он заявил, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию отношений Белоруссии с западными соседями, и что непризнание стоит этой нормализации. С другой стороны, Путин как бы в шутку, ссылаясь на кису Воробьянинова, сказал, что торг здесь неуместен. Мой первый вопрос Юрию Дракохрусту. Юрий, как долго еще Лукашенко сможет использовать карту признания-непризнания?
Я думаю, что он все-таки не будет. Как бы ни было и что бы ни было. Это только цена все-таки неких взаимоотношений с Европой, но и это, по-моему, его собственный статус, потому что если эти две республики или страны, уж не знаю, как их называть, окажутся, скажем, в союзном государстве, то ему сидеть с ними будет как-то не очень удобно. А вы знаете, что касается вот этого заявления, на самом деле довольно странного заявления Путина в Бресте, потому что, ну, раньше Россия, в общем, выражала гнев по поводу того, что вот Лукашенко совершает такие геополитические гешефты. А сейчас вроде Путин, так сказать, дает чуть ли не индульгенцию на это. Что сейчас происходит с белорусско-европейским диалогом, а именно он сейчас, в общем, находится в довольно сильном кризисе, то это скорее... Ну что, мол, Александр Григорьевич, да нормализовались. Много ли вам заплатили за предательство России? Вот мне показалось, что это вот скорее такая, знаете, путинская саркастическая интонация была в этой фразе.
Спасибо, Юрий. Мой второй вопрос в Москву Николаю Силаеву. Николай, скажите, использовала ли Россия все возможности давления на Белоруссию? Действительно ли Лукашенко такой независимый политик?
Я полагаю, что Лукашенко достаточно независимый политик. Что касается давления, то я не заметил по этому вопросу какого бы то ни было давления. Действительно, российско-белорусские отношения в последнее время переживают не самый простой период, но, на мой взгляд, это в последнюю очередь связано с Абхазией и Южной Осетией. потому что накопилось еще много всяких вопросов, в первую очередь в экономической. Я бы не стал напрямую ассоциировать вот эти экономические разногласия с разногласиями, связанными со статусом Абхазии и Южной Осетии.
Спасибо большое. А теперь у меня вопрос нашему абхазскому эксперту Иракли Хиндва. Как вы считаете, заинтересована ли Россия в широком международном признании Абхазии? Может быть, это вообще на руку Москве, что она будет таким единственным крупным государством в этом процессе, а остальные где-нибудь подальше, в Латинской Америке, Тихом океане?
Я вначале хотел немножко поговорить о Белоруссии. Знаете, мы воспринимаем в Абхазии эту ситуацию, имею в виду позицию такую неоднозначную Беларуси относительно признания Абхазии и Южной Осетии, именно такой, какая она есть на самом деле. То есть мы не питаем никаких иллюзий относительно каких-то особых чувств президента Лукашенко к Абхазии. Я, может быть, даже выскажу такую парадоксальную идею. Некоторые наши эксперты полагают, что нам вообще даже невыгодно признание Белоруссии, потому что это делает возможным вариант вхождения Абхазии в союзное государство России и Белоруссии, что, с одной стороны, не реанимирует это такое вялотекущее образование, а с другой стороны, сделает перспективы Абхазии приобрести широкое международное признание еще более туманными. Но что касается интересов России, то мне кажется, что все-таки России выгоднее, чтобы Абхазия воспринималась как самостоятельное государство, чтобы Абхазия была признана международным сообществом, потому что в этом случае будет легитимировано решение России признать Абхазию 26 августа, именно потому что Абхазия заслужила этого как состоявшееся государство. Раз все это изнутри другие государства, значит, она действительно состоялась как государство. И с другой стороны, это все-таки некий проект России, международный проект России. И если он будет жизнеспособным, если он будет успешным, то его можно преподнести в качестве такого вот противовеса вот этому западному детищу Косово, которое переживало ранее не самые простые времена.
Спасибо, Ираклий. У меня вопрос Юрию Дракохрусту. Юрий, допустим, завтра Беларусь официально не признает, то есть парламент примет такое решение, не признает эти две республики. А какие последствия для Белоруссии будут, как вы считаете?
Мне трудно сказать, но я думаю, что, в общем, Россия будет этим довольно сильно раздражена, потому что, вот как коллега тут говорил, что, в общем, она не особенно там на Беларусь давила, но давления, может, публичного и не было. Но, насколько я помню, российский посол едва ли не в августе 2008 года говорил уже о том, что, в общем-то, как бы мы ждем от вас, что вы, так сказать, выполните свой союзнический долг. Об этом, насколько я помню, говорил и Борис Грызлов, спикер Российской Госдумы, что как-то долго Беларусь не принимает такого решения. Ну и, в общем-то, Путин в Бресте, когда сказал про то, что вот такой, так сказать, обмен может и выгоден Беларуси, но он тоже сказал, что, в общем-то, мы в России как бы ждали того, что Беларусь, так сказать, последует за нами. И в данном случае, может быть, это кроме, так сказать, ну, игры вот самой Абхазии и, скажем, Южной Осетии, так сказать, никаких таких геополитических расчетов, ну, в общем, этого ожидали как присяги Белоруссии на верность России, как проявление некой геополитической лояльности. И в этом смысле вот то, что Беларусь этого не делает до сих пор, раздражает, я говорю, Москву. Не только и не столько в том смысле, что она как бы ломает Москве игру вот с признанием и непризнанием, а в том, что это есть некая демонстрация нелояльности своему союзнику.
Спасибо большое. Вопрос Николая Силаева, Москва. Николай, в Грузии многие политики говорят о том, что если с Россией наладить отношения, то она может пойти на попятную и вернут, как они говорят, потерянные территории. Ваши коллеги тоже говорят, что для России это вопрос такой принципиальный, то есть наоборот. Как вы считаете, насколько это принципиально для России?
Этот вопрос существует в очень сложном контексте, и главный элемент этого контекста – это вопрос о будущем системы европейской безопасности. Сейчас жесткая, очень жесткая позиция Москвы в отношении двух республик. И по вопросу об их статусе, по вопросу об отношениях с Грузией, по все прочее, очень сильно связано с тем, что в вопросе о новой системе европейской безопасности сохраняется неопределенность. Сохраняется неопределенность в вопросе расширения НАТО, сохраняется неопределенность в многих других вопросах. Пока она сохраняется, конечно, никаких уступок быть не может. Что касается ситуации, которая может сложиться, если разрешится вот этот более широкий комплекс проблем, тут сложно загадывать. Я бы только сказал, сказал, что с точки зрения российско-грузинских отношений вопрос об Абхазии и Южной Осетии – это не вопрос для начала диалога, это вопрос для завершения диалога. Это тот вопрос, к решению которого должен подвести очень долгий путь, связанный с налаживанием отношений, с гармонизацией внешнеполитических стратегий. Я думаю, что здесь было бы неверно говорить о какой-то сделке.
Спасибо большое. Иракли Хиндба, вопрос к вам. В одном из своих интервью президент Грузии Михаил Саакашвили, обсуждая последствия войны августа 2008 года, заявил, что если у Абхазии были какие-то шансы на широкое международное признание, то после войны она их потеряла, фактически став оккупированной территорией. Вот ваше мнение по этому поводу.
Вот это заявление Михаила Саакашвили отражает содержание стратегии Грузии в поставгустовских реалиях. То есть Грузия сейчас пытается мобилизовать, скажем, международно-правовые ресурсы для того, чтобы каким-то образом наказать Россию за то, что произошло во время августовских событий, после августовских событий, доказывая, что на территории Россия распространяет эффективный контроль на территории Абхазии. Грузия пытается выставить Россию ответственной за нарушение прав человека на территории Абхазии. Это, кстати, написано в законе об оккупированных территориях, который был принят сразу же после признания независимости Абхазии и Южной Осетии. И тут есть такая попытка обратиться к механизму Европейского суда по правам человека. Предположим, огромное количество беженцев из Абхазии, а также некоторые жители Гальского района попросту могут завалить Европейский суд по правам человека исками против России. Таким образом, в определенном смысле создать достаточно сложное положение для России. Хотя в Абхазии прекрасно понимают, что этот вариант нереалистичен. В то же время, доказывая, что в Абхазии идет оккупация, Грузия выводит конфликт из формата грузино-абхазского в, скажем, международный формат конфликта вокруг Абхазии, конфликта Грузии и России вокруг Абхазии. Таким образом, Абхазия действительно лишается, скажем, каких-то оснований для того, чтобы быть признанной, потому что получается, что якобы руководство Абхазии не отражает позицию народа Абхазии, а отражает позицию России.
В дискуссии участвовали сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Николай Силаев и Сухуми, политолог, сотрудник Центра гуманитарных программ Иракли Хиндба и наш коллега из белорусской редакции «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Круглый стол вел Денис Паланда. Говорит «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Москвы отказали оппозиции в проведении митинга в защиту конституционного права на свободу собраний 31 марта на Триумфальной площади. В аэропорту Калининграда в пятницу были задержаны члены бюро движения «Солидарность» Александр Рыклин и Владимир Милов, которые прибыли в город для переговоров с соратниками и участия в митинге оппозиции. Как сообщил Радио Свобода Александр Рыклин, их отпустили после проверки документов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела сегодня в Москве переговоры с российским руководством. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с Клинтон заявил, что за минувший год удалось остановить деградацию российско-американских отношений, которая наблюдалась до прихода к власти администрации Барака Обамы. На западном берегу Иордана сегодня произошли столкновения сотрудников израильских служб безопасности с палестинцами, протестовавшими против планов Израиля продолжить строительство на оккупированных территориях. Квартет международных посредников в ближневосточном мирном процессе призвал Израиль заморозить строительство на оккупированных территориях. Заявление четверки после переговоров в Москве зачитал сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Бельгия в ответ на просьбу США продлила присутствие своих войск в Афганистане еще на один год до конца 2011. Президент США Барак Обама в преддверии назначенного на воскресенье голосования в Палате представителей Конгресса по законопроекту о реформе здравоохранения призвал законодателей поддержать его. Президент Сербии Борис Тадич не примет участие в саммите лидеров Европейского Союза и балканских стран, который пройдет в субботу и воскресенье в Словении. Причиной стало несогласие с форматом приглашения на саммит лидеров Косово. В субботу начнется трехдневная забастовка бортпроводников авиакомпании British Airways, сообщает корреспондент Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Сочинский доклад экспертов ООН. Почему доволен Олимпстрой? И наука. Каков возраст человеческого языка? Как мы уже сообщали в наших информационных программах, в минувший вторник эксперты ООН обнародовали доклад об экологической ситуации в Сочи, где ведется строительство спортивных объектов к Олимпиаде 2014 года. В докладе говорится о том, что подготовка к Олимпиаде ведется с нарушениями, но, по мнению экспертов, время на устранение этих нарушений еще есть. В корпорации «Олимпстрой» докладом удовлетворены, но российские экологи называют документ слишком мягким и невнятным. По их мнению, доклад ООН никак не повлияет на дальнейшее олимпийское строительство, рассказывает Любовь Чижова.
Эксперты миссии программы ООН по окружающей среде ЮНЕП побывали в Сочи в январе по приглашению российских экологов. Свои выводы они обнародовали в докладе, который опубликован на сайте миссии. В «Олимпстрое» докладом экспертов ООН удовлетворены. Об этом Радио Свобода рассказала официальный представитель госкорпорации Александра Костерина. По ее мнению, всю конструктивную критику, которая содержится в докладе, «Олимпстрой» воспринял и начинает работу над ошибками.
На самом деле мы считаем, что доклад достаточно удовлетворительный. Они указывают на нарушения, но общий лейтмотив доклада говорит именно о том, что стройка идет в целом неплохо с точки зрения экологической безопасности. Более того, они завершают свой доклад примерно следующим, что Олимпийские игры Сочи 2014 открывают широкие возможности для повышения уровня знаний в экологической области и заботы об окружающей среде. Это именно то, что и мы хотим, чтобы зеленые стандарты, например, стали нормой для строительства, потому что в России подобного не было. Более того, впервые, например, именно госкорпорации были разработаны зеленые стандарты, и они используются сейчас в качестве дополнительных экологических требований, включены в договоры с исполнителями по проекту, предусмотрены штрафные санкции за неисполнение природоохранного законодательства. Наши сотрудники были во время визита вместе с экспертами ЮНЕП, и, собственно, очень многие замечания, они уже исполняются. Ну, например, из самых конкретных мер. Речь идет, например, о расширении Сочинского национального парка. Решение такое есть, постановление находится в правительстве, фактически формально оно принято. Это произойдет за счет присоединения Лаосского лесхоза, 20 тысяч гектар, это 10% от существующей территории Сочинского национального парка, а строительство ведется на 1%. Кроме того, опять же, госкорпорация «Олимпстрой» разработаны зеленые стандарты, разрабатывается в данный момент зеленый корпоративный стандарт, в том числе мы планируем привлекать экспертов ЮНЕП, и, безусловно, будем работать вместе с ними в этом направлении. Более того, также разрабатывается программа, комплексная программа по компенсационным мерам, природоохранным мерам, и эта программа также будет согласована с экспертами ЮНЕП, о чем они знают. Доклад стал результатом их посещения в январе, и в целом мы докладом удовлетворены.
Говорила официальный представитель корпорации «Олимпстрой» Александра Костерина. Ну а российские экологи, которые и приглашали экспертов ООН в Сочи, их докладом откровенно разочарованы. Они называют его слишком мягким и невнятным, ни к чему российские власти не обязывающим. Руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха сказал, что, цитирую, «Олимпиада строится на костях природы». Вот его мнение о докладе миссии ЮНЕП.
Доклад очень слабый, на самом деле. В нем нет ни одной конкретной рекомендации, только общие слова. С нашей точки зрения ЮНЕП пытается, как бы, покрыть тот беспредел, который происходит при подготовке к Олимпиаде. Мы были инициаторами их приезда, то есть мы работали с миссией ЮНЕП, мы о всех проблемах наиболее значимых рассказали, то есть они полностью в курсе. Тем не менее, эти проблемы, кроме совмещенной дороги, вообще не нашли отражения в отчете. Политика такая, то есть ЮНЕП, видимо, не хочет ссориться с правительством России. Скорее всего так, потому что доклад не объективный. То есть он содержит определенную критику, потому что он уже просто настолько ситуация критическая, что они уже не могли сказать, что все хорошо, но критика это очень поверхностная, и она вряд ли что-то изменит. То есть тот же ЮНЕП в свое время внес большой вклад в то, что были убраны объекты Вершинского хребта, и там были именно конкретные рекомендации, что нужно это и это сделать. А сейчас они просто самые общие какие-то такие общие слова, ничего конкретного. И российское правительство спокойно может так же все продолжать, как оно сейчас делало. Будем, конечно, смотреть, но очень сомневаюсь, что вот именно в этом виде, что оно что-то повлияет. Идет уничтожение крупномасштабное уникальных природных комплексов, причем даже без желания что-либо как-то уменьшить это негативное воздействие. Самый яркий пример – это совмещенная дорога, которая нанесла наибольший ущерб. То есть, когда уже возникли конфликтные ситуации, когда уже в процесс вмешался ЮНЕП, это произошло еще осенью, только тогда они стали пытаться что-то как-то уменьшить и находить какие-то решения, хотя уже было поздно. То есть уже уничтожено было очень большое количество краснокнижных видов. То есть это говорит о том, что если было бы желание, можно было бы изначально все делать по-другому. Но желания этого нет ни у РЖД, ни у «Газпром», ни у других компаний, которые в ЦСО вовлечены. То есть говорится очень много красивых слов об экологичности. В реальности все делается наоборот. Все делается самым худшим образом, чем только возможно. Точно так же все продолжается, как и велось раньше. То есть на фоне всех слов, там, всех докладов, ничего реально не меняется. То есть совмещенная дорога как строилась, так и строится. Вот сейчас там буквально идет уничтожение уникального массива Самшита. То есть даже когда были сами эксперты ЮНЕП, их не хотели это повести. То есть наш представитель их повез, показал. То есть прямо на глазах эксперта все это происходило. И даже это не нашло отражения в отчете, хотя он сам все это лично видел. То есть все продолжается в том же духе. Россия строит Олимпиаду на костях природы. И это будет, конечно, самая худшая Олимпиада в экологическом плане из всех, что были. Красная поляна и Меретинская низменность, там жители отнюдь не рады. То, что все это создало им огромное количество проблем. Их просто выживают. Но ущерб, такого ущерба не было в России, на мой взгляд, вообще. То есть, пока именно на Кавказе это самый экологически ущербный проект из всех, которые... То есть КТК, Голубой поток, там, ну, масса других там было проектов опасных экологических, но Олимпиада превзошла все эти. То есть по ущербу, ну, в цифрах я не могу это назвать, но сотни гектаров детственных лесов уничтожены, десятки тысяч растений. То есть комплексы, которые были уникальны в мировом масштабе, их уже, они просто уничтожены, их уже больше не будет. То есть я не знаю, как это можно, этот ущерб можно как-то перевести в цифры.
Рассказывал руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха. О докладе экспертов ООН и дальнейших действиях экологов в Сочи я поговорила с Михаилом Крейндлиным из российского отделения Greenpeace.
Доклад нас несколько разочаровал. Там все правда написано, но мы надеемся, что он будет гораздо более конкретным и гораздо более четким, таким же, как был вот доклад группы ЮНЕП в 2008 году. Здесь, к сожалению, он очень сильно сглажен. Те конкретные нарушения, конкретные факты причинения там уже значительного вреда окружающей среде по подготовке к Олимпиаде, в первую очередь при строительстве совмещенной дороги для Красной Поляны, там, к сожалению, почти не отражены. Ну, там написано, что они есть, но конкретики там нет. То есть, как нет и, в общем, и конкретных предложений по исправлению ситуации. Там два основных предложения, это более эффективно осуществлять компенсационные мероприятия, что должна быть внедрена программа мониторинга и что надо договариваться между общественными организациями, представителями страны, которая заинтересована в строительстве олимпийских объектов или ведет строительство олимпийских объектов. В таком виде я не очень верю, что он может на что-то реально повлиять. То есть это было бы, конечно, очень хорошо, если бы там все было буквально исполнялось, но можно найти такой пример по поводу того же мониторинга. По-моему, замминистра МПР Минприроды Майданов уже отрапортовал, что к концу этого года там у них уже будет система мониторинга, а, по-моему, мэр Сочи сказал, что она уже есть. При всем при этом, где-то, по-моему, в октябре месяце на заседании рабочей группы Совета подготовка к Олимпиаде при президенте, он там более длинно называется, неважно, рабочая группа руководит Трутнев, министр Минприроды. Выступал представитель Росгидромета, который, собственно, формирует эту систему мониторинга. Сказал, что она будет у них готова к 2012 году. И не очень понимаю, как они за полгода могут так ускорить процесс, что она уже будет готова в этом году.
Михаил, а у вас есть какие-то предположения, почему доклад получился таким, мягко говоря, нейтральным? Ну, или, грубо говоря, беззубым?
Не знаю. Наверное, ЮНЭП решила сильно конфликтовать с правительством России. Наверное, за этим есть какие-то политические, может, экономические причины. Я их не знаю, честно скажу. Ну, так за импрессию, да, там указано, что нельзя компенсационные мероприятия. Да, это правильно, потому что что такое компенсационные мероприятия? Да, это создание новых особо охраняемых природных территорий. О чем, собственно, в докладе ЮНЭП указано? Указано, опять же, в общем виде, где-то в Причерноморье. Хотя там в тех же всех документах, которые мы представляли, в том числе экспертам ЮНЭП, указано, что, собственно, основное компенсационное мероприятие, это, да, действительно, создание новых территорий, совсем конкретных. Это расширение Сочинского национального парка, это создание полигона Тибердинского заповедника, ну, вроде как они создаются, но пока ничего не основано. И третье, это создание заповедника Утриш. Ну, как создается заповедник Утриш, все знают, да, там действительно он создается, но самые ценные как раз причерноморские территории, которые, наверное, и могли бы являться, ну, в какой-то степени компенсацией строительства Олимпийского бюджета, они из территории заповедника изымаются для строительства какой-то непонятной дачи, то ли президента, то ли каких-то олигархов. Ну, об этом, наверное, тоже много раз говорили.
Не так давно вот Всемирный фонд дикой природы заявил о том, что он выходит из экологического сопровождения Олимпиады, и Гринпис, в общем, понимает эту позицию, поддерживает ее. И что дальше? Каковы дальнейшие действия экологов? Вы будете как-то следить за тем, что происходит там вокруг Сочи? И каковы будут ваши вот конкретные какие-то действия? Потому что, ну, к вам никто не прислушивается на самом деле.
Да, с 2008 года к нам мало прислушивается, это правда. Мы будем, естественно, максимально жестко бороться с такими самыми нехорошими проявлениями. Да, ну вот, например, там опять возникли и уже фактически реализуются планы строительства дороги по территории Кавказского заповедника к комплексу «Газпрома» горнолыжному, для чего Росрегистрация уже волюнтаристски своим решением отодвинула границы Кавказского заповедника. Но поскольку это еще и объект всемирного наследия, естественно, с этим мы будем бороться всеми возможными способами и надеемся, что, может быть, здесь нам удастся. Но потом надо понимать, что, например, в мае приедет опять еще и миссия ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы, которая как раз вещи, связанные с всемирным наследием, будет, я надеюсь, отслеживать гораздо более жестко, чем миссия ЮНЕП в данном случае. Естественно, с ней мы тоже будем работать. Мы будем работать на сессии ЮНЕСКО. Если будут появляться факты конкретных совсем нарушений, то, естественно, на них тоже будем реагировать доступными нам способами.
О докладе экспертов ООН по экологической ситуации в предолимпийском Сочи говорил представитель российского отделения Greenpeace Михаил Крендлин. Экологическая составляющая Олимпиады 2014 года не единственная проблема, о которой сейчас говорят эксперты. Не так давно сообщалось о забастовке, которую провели строители олимпийских объектов. По их словам, им систематически задерживали выплату заработной платы. Многие из обиженных рабочих заявляли о том, что уедут из Сочи. Кто приедет работать на олимпийские стройки, зная, что там не платят деньги, не совсем понятно.
О том, почему российские экологи назвали документ ООН слишком мягким и невнятным, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В научной рубрике нашей программы сегодня завершение рассказа о происхождении языка. До сих пор мы говорили о том, как происходил этот процесс. Теперь мы поговорим о том, когда именно у людей появился полноценный язык. Возраст черепа первого человека, у которого могла быть такая же артикуляционная система, как и у современных людей, ученые оценивают примерно в 190 тысяч лет. И тем не менее, по мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения Российской академии наук Светланы Бурлак, у нас пока нет достаточных данных, чтобы определить точное время появления настоящего языка. О загадках антропологии и лингвистики со Светланой Бурлак беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
В прошлой беседе мы говорили о том, что новые поведенческие стратегии вынудили наших предков развивать сложную сигнальную систему. Но как сигнал животного превратился в полноценное человеческое слово?
Когда сигнал повторяется много раз, то он теряет иконичность. То есть он перестает быть какой-то копией, каким-то подобием окружающей действительности, а воспроизводится настолько, чтобы его просто опознали, что это вот этот сигнал. И когда сигналы становятся произвольными, то им неминуемая судьба поделится на отдельные незначимые компоненты. Так же, как и иероглифы сначала начинаются с картинок, человечек там с головкой, ручками, ножками, всем чем надо. А потом получается какая-то закорючка, палочка туда, палочка сюда. Но главное, все понимают, что вот эта комбинация палочек имеет такое значение. Китайские иероглифы, там около десятка, чуть больше десятка базовых вот этих черточек, как можно провести палочку. И из этих отдельных палочек строятся десятки тысяч иероглифов. Шумерской иероглифике та же ситуация. 5 возможностей отпечатать вот эту палочку на глине. И из этих отпечатков, из комбинации этих отпечатков, строится столько иероглифов, ну, сколько слов надо для настоящего языка, столько и будет иероглифов. И точно так же слова делятся на звуки, на отдельные, как лингвисты говорят, на фонемы, которые мы записываем буквами, и, в принципе, любой язык можно прийти, послушать и буквами записать. Это не обязательно будут те буквы, к которым привыкли мы, но какие-то буквы будут, и речь будет именно делиться вот на эти вот отдельные буковки. Дальше, когда знаков в репертуаре становится много, то возникает возможность следующие знаки строить не на основе окружающей действительности, а на основе модификации какой-то уже имеющихся знаков. И вот в этот момент система обретает свойство достраиваемости, потому что модификация может быть обобщена. Если у нас есть несколько пар знаков, так что один построен на основе другого, с применением какой-то модификации, эта модификация может быть обобщена, и тогда можно производить новые и новые знаки с помощью этой модификации, и все поймут, потому что они уже старые знаки, на которых мы основываемся, уже наблюдали, и модификацию тоже уже видели.
Ну, вот, например, множественное число, да, вот если в некоторых языках повторишь слово два раза, это будет, значит, множественное число, да?
Да.
Если для одного слова придумали, то автоматически можно от любого слова сделать множественное число.
Да.
Так?
Или если в языке есть ровно один суффикс, который обозначает то же самое множественное число, берем любое слово, представляем этот суффикс, и точно так же мы получим множественное число. Такие модификации могут быть реализованы и на звуковом материале, и на жестовом материале. И в жестовых языках, собственно, тоже есть модификации, тоже есть грамматика, тоже есть достраиваемость. После того, как язык обретает свойство достраиваемости, он становится потенциально бесконечным. Потому что теперь можно создать сколько угодно коммуникативных сигналов. И, соответственно, иметь в своем опыте, в своем распоряжении сколько угодно деталей окружающего мира, которые релевантны для построения правильного поведения. И сколько угодно моделей поведения, основанных на этом. Когда язык становится таким вот бесконечным, то тут уже начинает появляться упорядочение следующего уровня. Когда слова отдельные обретают связи друг с другом, самые разнообразные, когда слова в речи строятся в цепочку, и существуют правила, как строить эту цепочку из слов в речи. И существуют правила, как строить в речи не только предложения, но и единство крупнее предложений, тексты, диалоги. Есть средства связности текста, там что можно заменить на местоимение, что нельзя, какой порядок слов надо поставить, если у тебя предложение начинает абзац, если оно продолжает абзац. В английском языке там какой артикль поставить при первом упоминании, при последующем упоминании. Таких правил очень много в каждом языке, они свои. Возникают они, естественно, тоже только тогда, когда язык становится достаточно большим, когда становится необходимо и возможно произносить много коммуникативных сигналов за один раз. Тогда же, соответственно, и формируется система управления дыханием, чтобы можно было произнести много коммуникативных знаков за одну реплику. Но здесь еще существенно отметить, что все эти коммуникативные возможности хороши не для каких попало видов, а только для тех, которые достаточно умны, чтобы из всего этого извлекать выгоду. Поэтому если каким-то образом бы удалось навязать язык какому-то более глупому животному, ему бы это не помогло. Получается такая взаимообусловливающая эволюция языка и мозга. Чем больше мозг, тем больше может быть язык, а язык может быть тем больше, чем большую выгоду от него получит большой мозг.
То есть вот когда шимпанзе учили разговаривать, они вроде там потом матери своих детей учили каким-то словам?
Да, но дети запоминали меньше, чем мать.
Уже меньше.
Вот знаменитая шимпанзе Уошо своего приемного сына Лулиса учила языку жестов, причем люди его не учили совершенно, они даже не жестикулировали при нем, не разговаривали на этом языке-посреднике. А Уошо сама показывала ему жесты, и как-то раз она попыталась научить его жесту стул. Вот поставила перед ним стул, показала соответствующий жест. Но стул Лулису как-то был совершенно не актуален. Про еду знаки он выучил, да, и вполне там обращался с просьбами. А про стул как-то ему не надо было, он и не запомнил.
Давайте, может быть, подведем какой-то итог тому, что вы рассказали, потому что было названо несколько самых важных этапов становления языка. От зарождения до того языка, которого можно считать таким полноценным. полноценным языком, да? Правильно ли я понимаю, это от первых знаков коммуникативных, потом, когда они начинают вырастать в некую систему, да, потому что ее нужно упорядочить, чтобы хаос как-то с хаосом побороться, а потом язык обретает свойства достраиваемости, и тогда он становится полноценным. Можно ли сказать, что это и есть язык в полноценном смысле слова?
Ну, на мой взгляд, да, потому что, когда язык обретает достраиваемость, знаков в нем становится потенциально бесконечное количество, можно сколько угодно сделать, и тогда появляется спрос на все те вещи, которые формируют грамматику языка, которая так удивляет лингвистов.
А в какой момент начинается развитие культуры? Когда уже идеи там какие-то сложные могут передаваться от человека к человеку? Ну вот в какой-то момент началось в истории человечества вот стремительное развитие именно культуры, да, культурно-социальное развитие. Искусство началось, там какие-то мифы, сказки. Вот не было, а потом вдруг появляется все это, да? Это как-то могло быть связано вот с тем, что именно язык достиг какой-то определенной стадии развития? Ну, скажем, там, может быть, в начале верхнего палеолита.
Мне кажется, очень важно просто сказать, когда появился первый полноценный язык? Есть ли такая дата? Известно ли это?
Насчет даты сложно. Первый анатомически современный человек, обладатель так называемого черепа Homo-1, датируется временем 195 плюс-минус 5 тысяч лет назад. Если это анатомически современный человек, то, наверное...
То есть у него была уже артикуляционная система устроена?
То, наверное, у него и артикуляционная система была устроена примерно как у нас, и гортань, наверное, тоже была опущена примерно как у нас.
Значит,
а опущенная гортань – это приспособление, которое нужно именно для членораздельной звучащей речи. А в остальном оно скорее вредно, потому что создает риск подавиться. Если связывать появление настоящего полноценного языка с верхнепалеолитической революцией и в особенности там, с ореньякской культурой, пещерной живописью и тому подобными прекрасными вещами, то это оставляет такой маленький вопрос, что же они делали со своей опущенной гортанью эти 100 с лишним тысяч лет?
Ну, может быть, говорили 20 слов самых важных.
На 20 слов не нужна
опущенная
такая
гортань.
Артикуляционная база. Это такая...
Почему вы говорите 100 тысяч лет?
Ореньяк – это там 35 тысяч лет назад. Ну, 195, да, плюс-минус 5. И 35. Соответственно, остается зазор в 160 тысяч лет. Ну, что они делали со своей опущенной гортанью? Способность к членораздельному произнесению звуков речи нужна тогда, когда эти звуки должны различать много-много слов. Mm-hmm. Если у нас есть много-много слов, то, соответственно, появляется спрос на грамматику, появляется бесконечность языка и все, что надо.
То есть, логически выводится, что 200 тысяч лет назад, когда уже мы точно знаем, что были анатомически современные люди, к этому времени люди уже очень давно обладали такой сложной речью, что уже у них успела под действием естественного отбора опуститься гортань.
По-видимому, да. И тут еще вот какой момент. Переход от среднепалеолитических индустрий к верхнепалеолитическим начался задолго до Ореньяка. В Южной Африке комплексы Хоэсенспорт и Стилбей археологические содержат некоторые, как археологи выражаются, свидетельства символизма, то есть там какие-то ракушечки просверленные, чтобы их подвешивать к чему-то, бусы делать или что уж не знаю. Скорлупки страусовых яиц тоже обработанные, чтобы подвесочки из них делать. Кусочки охры с какими-то насечками, которые сделаны явно с каким-то смыслом. То есть какая-то культура была. Если считать, что это связано с языком, то тогда возникает следующая загадка. Потом меняются условия, меняются к лучшему, климат становится немножко получше, и люди забывают эти верхнепалеолитические приобретения, и потом это появляется только через несколько десятков тысяч лет, очередные свидетельства символизма, а вот эти несколько десятков тысяч лет, там 30 или 40, люди живут без свидетельств символизма. Что же получается? Поговорили и онемели, а потом опять научились? Ну, может быть и так, конечно, но мне не кажется это очень вероятным.
То есть вы считаете, что появление полноценного языка могло никак явно и не отразиться в материальной культуре человека?
Мне кажется, что да.
То есть, вот как они сначала свои эти рубила, бифасы тесали, будучи еще немыми такими полуобезьянами, потом научились говорить и продолжали так же тесать точно такие
только
же эти камни.
Только материться начали.
Только уже материться при этом.
На самом деле, немыми-то они, в общем, не были, как и современные обезьяны не являются немыми. Но у современных обезьян управление звуком звуком осуществляется подкорковыми структурами головного мозга, то есть это связано с эмоциями. Испытала обезьяна эмоцию, у нее вырвался соответствующий звук. А человеку как раз не надо испытывать эмоцию. Лучше, наоборот, быть поспокойнее. Если человек будет испытывать сильную эмоцию, то у него как раз речь-то может оказаться затруднена. Здесь речь идет скорее не о том, что старый механизм управления звуком как-то переделался. Нет, он остался. И звуки, которые управляются эмоциями, у нас тоже прекрасно есть. Но они есть не в языке, а около. Они на буквы не делятся никаким образом. Они не членораздельны. Их невозможно вставить в предложение. От них невозможно образовать какие-то новые слова. То есть они существуют на периферии коммуникативной системы, хотя свою коммуникативную нагрузку они прекрасно несут. Но говорить они скорее мешают. То есть, видимо, в ходе эволюции сформировалась новая система управления звуком, которая осуществляет волевое управление звуком. То есть человек захотел что-то сказать, открыл рот и сказал. А не то, что испытал эмоцию, и так непроизвольно у него что-то такое вырвалось. Ни мыми не были ни архантропы, ни австралопитеки, ни тем более там какие-нибудь гейдельбергские люди, Homo heidelbergensis. Более того, недавно нашли слуховые косточки Homo heidelbergensis и восстановили, на каких частотах он лучше слышал звуки. Дело в том, что вот у нас слуховой анализатор так устроен, что мы на одних частотах звуки слышим лучше, а на других хуже. При этом лучше всего мы слышим звуки на тех частотах, которые используются для различения звуков речи. У шимпанзе частоты другие. У них лучше слышны более низкие частоты, потому что на этих низких частотах шимпанзе издают свои так называемые долгие крики, очень важный такой коммуникативный сигнал в их репертуаре, и они действительно слышны на большом расстоянии. А вот у гейдельбергца те частоты, под которые оптимизирован его слух, это те же самые частоты, что и у нас.
О том, почему так сложно точно определить время появления настоящего языка, с научным сотрудником Института востоковедения Российской академии наук Светланой Бурлак беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Илья Бобчинецкий и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стал ли очередной визит Хиллари Клинтон в Москву новым этапом объявленной перезагрузки? Об этом говорим с заместителем директора Института США и Канады Виктором Кременюком.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы уверены в необходимости сделать все, чтобы...
Этот приговор мы с адвокатом будем обжаловать в областном суде вот в течение 10
суток. Угрожая взорвать здание, мужчина потребовал встречи с премьером.
Причина кризиса – отказ главы правительства подписать двустороннее соглашение с народной
партией. Дело в том, что если там будет построена станция, то она может просто провалить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.